У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и моя коллега Дарья Чередник. Даша, приветствую еще раз
тебя. Приветствую, Маша.
Ну что же, Украина все намерена отключиться от энергосистем России и Белоруссии. Прямо так сделает это уже в следующем году. Ну, по крайней мере, так заявляют.
Так прозвучало: Украина уже все.
Уже все намерено. Нет. Все нормально. Украина все нормально. Она просто решила отключиться от энергосистем России и Белоруссии в следующем году. И по словам исполняющего обязанности министра энергетики страны Юрия Ветренко, процесс синхронизации с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии выходит, мол, на финишную прямую.
Подключиться к европейской энергетической системе Украина планирует в 2023 году.
Подожди, у меня что-то не стыкуется. То есть в следующем году...
В 20-м отключается, а в 23-м подключается.
Нет, следующий 22-й.
Да,
в 22-м
отключается, в 23-м подключается.
Это будет 31 декабря в 23:59 и 1 января в 00:00, или я чего-то не догоняю?
Пока по срокам не определено. Еще продолжаются переговоры с европейцами, но вроде бы как уже вышли на финишную прямую, так что планируют в 23-м году подключиться. Украина уже пыталась, предпринимала попытки в 2020 году отключиться от российских,
да,
и белорусских.
Да, в конце года это было, а потом в конце января, кажется, пришлось снова начинать выбирать.
Ну, а потом пришли морозы.
Типа того, да.
Да. Как неожиданно началась зима, поэтому, в общем, пришлось вернуться назад. Среди задач по ускорению синхронизации подключения к европейским энергосистемам Ветренко назвал модернизацию энергетической инфраструктуры, которая на данный момент к подключению не готова, ибо, во-первых, она достаточно сильно изношена уже, за последние 30 лет никто особо не производил ремонт, а во-вторых, все-таки стандарты различаются, потому что энергосистема Украины прокладывал еще Советский Союз, и, соответственно, он прокладывал в соответствии со своими стандартами.
Ну да, там вопросы и пропускной способности, и даже материалов, и кабеля, я так понимаю, что вот
толщины
буквально
труб элементарно.
Ну, да, да.
Какое давление могут выдержать эти трубы? То есть там очень много вопросов, которые сейчас предстоит решить Украине. Мне очень интересно, за чей счет.
Вот это один из тех вопросов, которые, я думаю, мы зададим Александру Фролову, заместителю генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, раз уж Дарья, да.
Да, я уже озвучила.
Закинула удочку.
Вопрос. За чей счет банкет?
Ну, за счет Украины преимущественно банкет. Это, знаете, если уж доводить классический анекдот, который вы невольно упомянули в начале до конца, то надо было бы сказать, что Украина все... Ой! Вот. Вот,
я даже
Украина
ничего...
Все...
Это вообще
ой,
все случайно получилось, да, Александр,
да,
Сергеевич.
Да,
я,
да,
вам,
ну,
честно.
Я говорю невольно, невольно.
Вообще невольно.
Я говорю, что вы на что-то намекали. Нет, просто невольно. Проблема-то в том, что они считают сейчас только затраты, которые необходимы на строительство подстанций, которые будут переменный ток из энергосистемы, объединенной энергосистемы Украины превращать в постоянный ток, и дальше будет он уже переходить в нужные характеристики в европейской энергосистеме. Но вы абсолютно правильно заметили, что проблема ведь не только в том, чтобы отсоединиться от России с Белоруссией и присоединиться к Европейскому Союзу. Проблема в изношенности инфраструктуры, которая не в последнюю очередь неблагоприятно сказалась на ситуации текущей зимой. То есть у них, скажем, из треть энергоблоков, я так немножко утрирую, но треть энергоблоков атомных электростанций оказалась не задействована. Кроме того, местами были проблемы с сетями. Например, в Российской Федерации колоссальный переизбыток сетевых мощностей на Украине. простите, а на Украине колоссальный недостаток, и тем более в значительной степени эти сети изношены. Это все необходимо, в это все необходимо вкладывать деньги. А кто будет вкладывать деньги, если люди живут, извините, как последний день?
Вот о том-то и речь. Резонно. Евросоюз будет давать какие-то кредиты на это все?
Да, с чего бы? Нет, кредиты, кто какие-то банки могут давать. Здесь вопрос-то в другом, что вы должны иметь, то есть вы как государство, не вы персонально, а вот вы там, нет, государство Украина, должны иметь стратегию развития своей энергосистемы. Стратегия развития энергосистемы должна быть, должна разрабатываться параллельно с стратегии развития экономики. Ну, просто потому, что вы не можете просто там построить новые электростанции или модернизировать имеющиеся. Вы должны понимать, для чего вы это делаете. У вас должны быть новые потребители, таковых, в общем, не возникает. А вменяемой стратегии у Украины нет. Это во-первых. Во-вторых, у владельцев электростанций нет реальных стимулов для того, чтобы модернизировать свои собственные электростанции. Они жалуются на то, что... Ну, среди прочего, они жалуются на то, что сейчас слишком низкие тарифы. Вот когда они поднимутся, у нас будут деньги, и вот тогда мы сможем. А, скажем, «Энергоатом» – это государственная компания, которая, как следует из названия, занимается атомными электростанциями на Украине, стала вдруг убыточной после реформы рынка, после реформы рынка электрической энергии. И тут тоже возникает вопрос, уже два вопроса с атомной энергетикой возникает. Во-первых, модернизация уже имеющейся, не атомной даже части, то есть ну, там обновить некоторое оборудование на электростанциях необходимо. А кроме того, часть энергоблоков в ближайшие лет 10 надо уже выводить из эксплуатации. Как с этим быть? Вот. А
ну, то есть тут из каждого ответа появляется парочка вопросов.
Новые вопросы. Да, безусловно, да. И про деньги здесь, понимаете, если бы у людей было какое-то понимание своего будущего, вот мы строим вот то-то, то-то, то-то. Реформы будут такие, такие, такие. Население, готовься. И при том плати желательно, потому что там же еще параллельно долги растут. Вы понимаете, это ужас ситуации в том, что сейчас они, по сути, повысили тарифы, ну, там отменили льготный тариф, вот если вы отбирали до определенного объема электроэнергию, вы платили по льготному тарифу. Теперь они его отменили, теперь все платят по, ну, если на евроценты переводить, примерно 5 евроцентов за киловатт. Это, кстати, меньше, чем у нас, но все нормально, они планируют увеличивать, при том, скорее всего, тарифы вырастут в ближайший год-два в 2-2-3, ну, в 2-2,5 раз. Вот.
Значит, стоны в Инстаграме Зеленского не прекратятся, я так понимаю.
Простите.
Народные стоны в Инстаграме Зеленского по поводу тарифов.
Ну, нет, может быть, прекратятся,
когда переизберут.
Понимаете, когда нет тех, кто может стонать, ну, значит, все, стоны прекращаются. Стоны прекращаются, знаете как.
Очень мрачно.
Ну, извините, но это правда. То есть количество потребителей там... Снижается количество потребителей, энергоносителей, снижается. Вот в прошлом году Украина потребила, просто вот для понимания масштаба всей этой вот истории, да, мы как бы держим в уме, что территория Украины несколько уменьшилась за последние 30 лет, но вот для понимания масштабов, Украина в 2020 году потребила в два раза меньше электроэнергии, чем в момент выхода из Советского Союза, из состава Советского Союза. Вот. И вся Украина сейчас потребляет ну, порядка 140 миллиардов киловатт-часов за год, ну, вот в 2020 году. А вот одна только Москва и Московская область 106, то есть, в принципе, сопоставимо. А Российская Федерация в целом более триллиона киловатт-часов. Ну вот, и это, ну вот для понимания, что там происходит. То есть количество потребителей снижается как естественным путем, то есть там просто исчезло, например, какое-то крупное предприятие, которое раньше было крупным опять.
А таковых там очень много позакрывалось.
Да, безусловно. Ну, то есть 30 лет, и это же не результат, то есть можно было бы сказать, это просто мы повысили энергоэффективность. Ну, если бы я вот был, не дай бог, руководителем Украины, я бы просто говорил, ну, это вот рост энергоэффективности. Мы теперь просто меньше используем и используем их столь же эффективно, мы получаем тот же результат, как вот 30 лет назад, когда в два раза больше потребляли. Но это не так.
И красим батареи...
За счет вот
И красим батареи в коричневый цвет, потому что, как говорит Кличко, таким образом идет энергосбережение.
Да-да-да. Погодите, надо желтый, голубой, желтый, голубой. Надо вот так вот
их красить. Нет, Кличко призывал именно в коричневый цвет.
Так, давайте остановимся на промежуточном варианте. Одну батарею такой, а другую батарею энергосберегающей коричневой.
Проверим, кстати. Проверим, вот где энергосбережение будет лучше.
Александр Сергеевич, грозится Украина в ближайшие год-два полностью отказаться от российского газа, в смысле поставок к себе, от транзита, конечно, не откажется, и обеспечивать все нужды самостоятельно. Насколько это реально?
Как вздохнул Александр Сергеевич?
Вы извините, это еще со времен Януковича, что самое интересное, рассказывают. А последний внятный рассказ на эту тему я слышал в 2016 году, когда правительство, уже забытого всеми Гройсмана, принимало программу, согласно 2020, согласно которой к 2020 году Укргазвыдобывание, то есть Укргаздобыча, это компания, входящая в состав Нафтогаза, должна была увеличить производство газа, увеличить добычу газа с 15 миллиардов кубов до, как следует из названия, 20 миллиардов кубов. И плюс еще ко всему независимые игроки тоже должны были подтянуться, и вот Украина в целом должна была к 2020 году, в 2020 точнее году, производить 27-27,5 миллиардов кубов. Но что-то пошло не так, и вот это самое Укргазвыдобывание неожиданно не только не нарастило производство газа. Кстати, тогда одним из руководителей Нафтогаза был нынешний ИО министра энергетики, что как бы намекает нам на результат всех этих вот, всей этой маниловщины. Так вот, они не только не нарастили производство газа, они его еще и сократили до 13,5 миллиардов кубов. Вот. А
все, с точностью до наоборот.
Приписки. Да, внезапно получилось наоборот. То есть деньги куда-то ушли. Кстати, никто даже не интересуется, а куда они ушли. То есть на это были выделены миллиарды.
Ну, крайне давно.
А сейчас это тоже получается утопия, Александр Сергеевич, вот эти все заявления? Да. Или полное полагаются только на реверс? Вот,
смотрите, в 2008 году, перед кризисом 2009 года, Украина потребляла 60-65 миллиардов кубов. В 2013 году Украина потребляла порядка 45 миллиардов кубов. Вот последние годы она потребляет 30-32 миллиарда кубов. Вот понимаете, самый простой путь для Украины – это не наращивание собственной добычи, это опять же сокращение количества потребителей. То есть будет меньше потребителей, будет меньше потребления. И собственная добыча таким образом как бы вот сравняется с уровнем потребления. Там не добыча растет, там потребление снижается постепенно. То есть если, если в 2008 году Украине приходилось закупать там 45 миллиардов на внешнем рынке, то сейчас всего 10-12. Это же хорошо. А вот, может быть, лет через 5 и этого не понадобится закупать, даже при сохранении текущих уровней добычи. Но это ерунда полная. То есть, понимаете, люди просыпаются раз там года в 4-5 лет. И такие, мы сейчас начнем добывать достаточно, чтобы удовлетворить свой собственный спрос. Повторю еще раз, Янукович в году в 2011 рассказывал о том, что мы сейчас начнем добывать сланцевый газ.
Да, был дело.
По $150 за 1000 кубов, и мы откажемся от поставок из Российской Федерации. Вот. Ну, вот он начал, потом Гройсман продолжил. То есть персоналии меняются, они там друг друга могут ненавидеть, пытаться судить, кричать о том, что вот теперь все по-другому, нация родилась. А результат всегда один и тот же, потому что генезис власти там одинаковый абсолютно. Это одни и те же люди, делающие одни и те же дела. Ну, Зеленский, опять же, вот пришел и хопа, превратился ровно в такого же персонажа, как и все предыдущие. Вот поменяйте фамилию, никто даже не заметит, что это какой-то другой, что это какой-то там Зеленский актер. Вот поменяйте... даже не поймет.
Политики меняются, методички остаются.
Политики меняются, политика сохраняется.
Вот, я говорю, методички остаются.
Поняли вас. Александр Сергеевич, спасибо большое. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был с нами на связи. Но здесь же есть, помимо экономического аспекта, еще и сугубо политический в этой истории, правда,
Даша? Абсолютно.
Потому что, казалось бы, зачем изобретать велосипед на равном месте, если можно продолжать у соседних государств по сдельной цене, да?
Я бы даже сказала, что здесь не и экономика, здесь именно политика.
Да, больше, по большей части именно политика. И вот все эти заявления, они и идут в ее... русле по-прежнему, то, что мы должны быть сильными, независимыми, самостоятельными. И вообще-то мысль-то хорошая, никто же не спорит.
Никто,
да?
Никто не спорит, но мне не совсем понятно, каким образом Украина
поставки.
Собирается вот таким образом, отключившись от российских и белорусских энергосетей и подключившись к европейским, таким образом сделать более такой демократичный рынок энергоресурсов.
Ну, может быть, Андрей Лисик знает, украинский политик, член политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Он сейчас с нами на связи. Андрей Анатольевич, приветствую.
Добрый день. Добрый день.
Добрый день. Ну, каким образом вот сможет Украина демонополизировать свой украинский рынок энергии, отключившись от российских и белорусских и подключившись к европейским?
Значит, ну, вы не сильно серьезно относитесь ко всем заявлениям, потому что я не могу серьезно относиться, потому что сейчас люди, которые пришли к власти, к сожалению, ведут антинародную политику в целом. Что они говорят и что они делают, они совершенно, наверное, просто не понимают. Мы будем ссылаться на некомпетентность в целом, но нам уже с 1 января этого года повысили цену на электроэнергию для населения на 87%.
Правильно на 87%?
Да.
Ничего себе.
На 87% было, ну, это, по сути говоря, ну, извините, почти в два раза. На сейчас ситуация такая сложилась, что строится государство не Украина, а антироссия. И много заявлений могут делать, но только в феврале, вспомните, покупали опять электроэнергию в той же самой Российской Федерации. На самом деле, неважно, у кого кто где покупает, я могу сказать, что у нас взаимоотношения были и будут. Экономические, дружеские, братские, никто нам этому не помешает. Я недавно ехал за границы Украины с Россией, так там стояло в очереди, ну, может, 500 грузовиков, может быть, 600. Я минуты 4-5 ехал, все время очередь стояла. Поэтому все эти заявления, это, знаете, как имитация бурной деятельности и желание кому-то понравиться, угодить. Но дело в том, что если от кого-то отказаться, то наоборот получается, что в одних руках вся сфера остается. Должно быть свободно, прозрачно. То, что они говорят, будет рынок, так же самое, как, наверное, рынок газа. Если это рынок газа, так тогда зачем такие вещи страшные происходят, когда люди уже не могут за этот газ платить? С 2013 года, 2014, цена на энергоресурсы, в том числе на тепло и на газ, выросла в 11 раз. Это по поводу, чего нам там даст ассоциация с ЕС и какие там можно получить дивиденды. Дело в том, что в том же самом Европейском Союзе там в десятки раз или в 20 раз выше заработная плата средняя, чем в Украине. Поэтому равняться на это самое, мы же не говорим, что там у них все плохо и так далее. Да, у них уровень жизни выше, там уважается закон, там есть какая-то правопорядок, будем так говорить в целом. Не бегают по улицам бандформирования в виде националистов и так далее. Поэтому мое субъективное мнение, что это заявление, которое не имеет под собой ничего реального, а желание, скажем, прежде всего продолжить тот курс, который начал Порошенко и сейчас успешно реализует Зеленский.
Хотя бы на словах продолжить, да, получается, Андрей Анатольевич? Хотя бы на словах продолжить, получается?
Ну, дело в том, что они могут пробовать и фактически, но дело в том, что оставят всю страну без электроэнергии, вот чем может закончиться их деятельность. И люди уже и так, по сути говоря, на коленях, уже ползают. Молодежь массово покидает страну. Я думаю, к тому времени, может быть, они рассчитывают, что потребление электроэнергии сократится, так как уничтожается промышленность в целом. Электроэнергию что потреблять? В том числе и промышленные предприятия. Сейчас, к сожалению, ситуация такая, что, наверное, цель какая? Разогнать население, продать украинскую землю и подключиться к энергосистемам Европейского Союза, допустим. Потому что потребление электроэнергии будет крайне маленькое и уже как-то справятся. Поэтому я критично отношусь к деятельности сегодняшнего украинского правительства. Мы находимся в оппозиции к ним. Даже вот общаются люди, эксперты, их бросают по беспределу в СИЗО, всем вменяя госизмену, потому что общались там с русскими каналами и так далее. Но всех не пересадят. Мы будем драться за Юрия Дудкина один за всех и все за одного. Это так не совсем по теме, но эта тема очень важная, потому что всех инакомыслящих сейчас предъявляют статью 111 госизмена. По факту таких приговоров за 60-70 лет только один в Украине. Это нести Лагунову, когда по беспределу сделали и человека выкинули со страны, либо желали, чтобы он просто погиб в тюрьме. Все, победим, и будет у нас все хорошо. Не теряем бодрости и оптимизма.
Мы только добра вообще желаем Украине. Абсолютно искренне, серьезно об этом говорим.
Мы будем дружественной страной для братских для нас России, Белоруссии, всех стран постсоветского пространства. Никто и никто
Андрей Анатольевич, не победит. Андрей Анатольевич, а вот цена вопроса вот, электроэнергии, получаемой с России и Белоруссии, и электроэнергии, получаемой с Европы, какая разница будет?
Я думаю, что мы, если увидим по факту, то это будет в разы выше, чем сейчас. В разы. Но если даже то, что сейчас есть, ни с того ни сего подняли на 87%. Сейчас просто за электроэнергию люди отдают последние деньги. Если кто-то находится в семье, например, пенсионеров нету, так, детей адекватных, то они просто выживают, замерзают в своих квартирах, не желая, скажем так, признавать все то, что сейчас происходит. Безумие происходит сейчас страшное в Украине, когда закон ничего не стоит, когда вводят санкции в отношении граждан Украины, в отношении народных депутатов, как Виктор Медведчук, как Тарас Коза, как супруга Оксана Марченко Виктора Владимировича. Поэтому, что бы там ни происходило, стоять будем до конца. Никто и ничто не сможет, знаете, как нам внушить то, что у нас не переживается в нашей стране. А конечная цель – сдать страну с потрохами, распродать и за это конец. Но мы будем стоять до конца.
Андрей Анатольевич, еще несколько лет назад Порошенко торжественно встречал корабль с углем американским, ему пакетик вручили для шашлычков. И дальше как-то история замолчала. Как сейчас обстоят дела с поставками угля? Откуда он идет?
Что могу сказать? Мне этот вопрос достоверно не владею вопросом однозначно, но мы можем предположить, что все это, скажем, цена на него в разы выше, чем есть. Это тот же самый, возможно, российский уголь, просто продается под брендом европейского либо еще чего-то.
Ага, известны ли объемы той электроэнергии, которую сейчас Украина получает с
России,
Беларуси? Да, хорошо. Ну, потому что нам бы хорошо оценить вообще объемы, насколько...
Извините, пожалуйста, еще раз.
Да, величина вопроса.
Да. Какие объемы электроэнергии получает сейчас Украина со стороны России и Беларуси?
Я думаю, что это в процентном соотношении как минимум половину, как минимум половину. А на что они рассчитывают, мне непонятно, потому что можно рассориться со всеми, с кем только можно. А какое будущее? Это глупо ссориться с соседями, когда с ними идут торговля полным ходом, когда большинство людей уже не понимают, что здесь происходит. А то, что там заявляют, мы отсоединимся и так далее, ну они же вспомните, подписывая ассоциацию с ЕС, у них желание же было даже железную дорогу переделать. Там в одном из пунктов указано, что должна быть ширина вот этого полотна железнодорожного, такая, как в Европе. Только все это мы делать будем за свои деньги. Нам, конечно, дадут кредит, но мы же его будем должны. А под залог что? Украинская земля. Вот все, что нам оставят. Поэтому то безумие, которое сейчас происходит, ему нужно ставить конец. Нам нужно быть мостом, по сути говоря, быть коммуникатором. Мы находимся в центре Европы, и мы должны быть успешной страной. А Европе Украина не нужна, как либо тем людям, которые управляют нашей страной извне, из-за океана. Успешная Украина никому не интересна. Ведь идет деиндустриализация нашей страны. Уничтожаются промышленные предприятия. Нас собирают сделать сверхаграрную державу. Приведите хоть один пример успешной аграрной державы в мире. Одно с другому не мешает. Другое дело, что мы потеряли 10 миллионов граждан за вот эти последние
Китай,
время.
Китай – аграрная держава, во всяком случае, в недалеком прошлом. Но и сейчас держава, очень большая
понял,
доля.
Понял, еще какие? Перечисляйте. Давайте будем равняться на
лучше. В Китае там все-таки и промышленность тоже очень сильно развита.
Да, я же говорю, в прошлом, но там по-прежнему очень много сельского хозяйства. Спасибо вам большое, Андрей Анатольевич. Спасибо, услышали вас.
Был порядок. Одно пускай знают, что русские и украинцы были и будут всегда братскими народами. И мы готовимся в городе Харькове к празднованию 76-й годовщины Великой Победы. Всех благ, до свидания.
Спасибо, всего доброго. Да. Андрей Лесик, украинский политик, член политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь», был в нашем эфире. Ну, в общем, имеется критика.
Причем критика-то имеется со всех сторон, кроме, наверное, правящих элит, потому что там... Кто бы ни пришел в эти кабинеты, почему-то критика отпадает абсолютно, и начинают как мантру читать одни и те же тексты. Ощущение, что вот я уже упомянула, что политики меняются, методички остаются. Такое же ощущение, что вот копирайтеры все одни и те же с самого начала, как засели в эти кабинеты, так и сидят, кто бы ни пришел.
Ну вот смотри, кстати, по поводу контракта, который был возобновлен, ну, точнее, вот это импорт на Украину электроэнергии из России, он возобновился 1 февраля после непродолжительного запрета на такой импорт. И контракт, сообщается, что может продлиться до конца года. Импортирует страна 200 мегаватт в час. Собственно, это она и делает. Но это небольшой объем совершенно, насколько я понимаю. 200 мегаватт в час.
Ну, тем не менее, этих объемов хватает на то, чтобы продержаться.
Это безусловно, да. То, что они нужны, это факт.
Другой вопрос, что в перспективе еще планируют отказаться от атомной или энергетики, да, в связи с тем, что она потенциально небезопасна экологически.
В общем, ну, это, вопрос, кстати, тоже такое навеянное Европой.
Да, навязанное, я бы сказала, Европой.
Ну, кто-то, может быть, и рад даже такому навязыванию. В общем, последим тоже и за этой ситуацией. Благодарим Дарью Чередник.
И Мария Меркулова.
В студии «Радио Спутник».